Говорит радио «Свобода». Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы». Два раза в неделю я рассказываю вам о самых жарких дискуссиях в социальных сетях. Подборки цитат на актуальные темы вы можете прочитать и на сайте «Радио Свобода». В этом выпуске: российское посольство бежит с площади Немцова, нефть пробивает дно. В конце прошлой недели стало известно, что посольство России в Чехии больше не будет находиться по адресу площадь Бориса Немцова. Нет, физически оно осталось в том же здании, но всю почту оно отныне будет принимать по адресу консульского отдела, расположенного на соседней улице. Эта новость вызвала в соцсетях множество насмешливых комментариев. Михаил Ширвиндт.
Это как же надо ненавидеть Бориса Немцова. И второе, даже несмотря на всеобщую вирусную беду, они успевают творить свои грязные мелкие делишки.
Александр Рыклин.
Боже мой! Российское посольство в Праге сбежало с площади Немцова. Ночью всю поклажу покидали на две подводы и свалили затемно. Хотели и дом сжечь, но побоялись. Теперь, как зайцы, будут по всему миру бегать от Немцова. Эх, дружище, как бы ты сейчас посмеялся над этими жалкими, ничтожными и смешными людишками.
Рустем Адагамов.
Это очень смешно. Бегут, как черти от ладана.
Журналист Константин Эггерт потребовал от посольства объяснений.
Многоуважаемые господа из пресс-службы, вы не могли бы объяснить причину, по которой официальный адрес посольства Российской Федерации в Чешской Республике изменен с площади Бориса Немцова на соседнюю улицу? Прошу считать этот твит моим официальным журналистским запросом в соответствии с законом о СМИ.
В официальном комментарии посольство попыталось сделать вид, что ничего не происходит, и переезд носит сугубо технический характер.
С учетом того, что название улицы Коронавачни является историческим, используется более 100 лет, и, как нам кажется, вероятность ее переименования значительно ниже, чем у внезапно появившегося в чешской столице топонима площадь Бориса Немцова, посольством принято решение в дальнейшем использовать адрес улица Коронавачни, 36, в качестве своего официального адреса. В направленной на днях ноте в дипломатический протокол МИД Чехии уведомили об этом чешскую сторону. Удивлены тем фактом, что внешнеполитическое ведомство Чешской Республики столь поспешно придало огласке содержание данной ноты, носившей исключительно технический характер. Складывается впечатление, что этому сюжету здесь намеренно пытаются придать политическое звучание.
Но многие комментаторы в соцсетях восприняли решение посольства фактически как признание вины российских властей в убийстве Немцова. Сергей Гуляев.
Если МИД России не поправит своих дипломатов, значит признает, что заказчиком убийства Бориса Немцова были власти России.
Леонид Гозман.
Фантастика! Сбежало целое российское посольство. Посольство Российской Федерации в Праге не будет пользоваться адресом площадь Немцова, по которому реально находится, а объявляет, что его официальным местоположением будет отныне тот дом, где расположено консульство. Имеют право, конечно, но возникают бестактные вопросы. Про то, что это фактически явка с повинной, все уже написали. Немцов, между прочим, не в армии Власова служил, а занимал высшие посты в государстве. Посольство мало того, что не участвовало в церемонии переименования площади, которая была приурочена к 5-летней годовщине убийства Немцова, но публично призналось в том, что для сегодняшней номенклатуры Немцов – враг, что страшна даже память о нем. Такая позиция логична только, если он был убит по приказу или при попустительстве нынешних властей. В чем они и признались? Но есть и второй вопрос. Что же они такие идиоты? Клинические. Никакие русофобы ни за какие деньги не могли бы выставить Россию на такое посмешище и на такой позор, как МИД России. Или они с президентом согласовывали?
Дмитрий Гудков.
Спасибо за явку с повинной. Ах да, и переименуйте уже Антона Павловича Чехова в Конева, чтоб два раза не вставать.
Конечно, имя Конева всплывает тут не случайно. Виртуальный переезд посольства на соседнюю улицу наверняка связан еще с одним недавним дипломатическим скандалом. Власти одного из пражских районов приняли решение о демонтаже памятника маршалу Коневу. Причины такого решения были чисто практическими, считает Яна Шпакова.
Памятник состоит на балансе городской управы, и много лет возле него часто устраивают митинги то противники коммунизма, то его почитатели. Несколько раз его обливали краской. Соответственно, все расходы лежат на Праге-6. Полиция там дежурит. Это еще расходы. Им это надо? Логично, что нет. Поэтому уже давно обсуждается вопрос, что делать с памятником Конева. Приняли такое решение, какое приняли. Отправить в музей, а на месте памятника Коневу поставить памятник освободителям. Их право.
Александр Невзоров в программе «Невзоровские среды» на Эхе Москвы назвал памятник Коневу опасным.
Чехи всегда воспринимали этот памятник очень сложно и очень болезненного. И вот из сделанного пропаганды героя Конев давно стал щупальцем того имперского спрута, который мечтает душить все живое, какое сейчас миру видится России. Заметим, никто этот имидж ей не навязывал. Она его культивирует и продвигает сама. И позолота освободителя, она с Конева давно сползла. Да? И, конечно, от такой штуки сильно хочется избавиться. Он опасен. Да? Вот памятник, который представляет собой общественную опасность, это все равно, что изнасилованную девушку обязать повесить на стену портрет насильника в спаленке. Да? Честно говоря, мне все равно. Мне всякие памятники одинаково безразличны. Но, как выяснилось, опытным путем экспериментально доказано, что, в общем, снос этого монумента был как минимум логичен и, несомненно, с чешской точки зрения оправдан.
В России новость о том, что памятник уберут, одобрили не все. Сергей Максимишин.
Очень я не люблю, когда воюют с памятниками. Памятник от слова «память». Они для того и ставятся, чтобы помнили. Ни мы ставили, ни нам сносить. Не нравится маршал Конев? Напиши рядом табличку. Был, мол, такой душитель венгерских свобод, и пусть стоит. Чтобы помнили.
В передаче «Церковь и мир» на канале «Россия-24» митрополит Иларион предложил в ответ тоже снести в России какой-нибудь памятник.
Наверное, придется снести памятник какому-то чешскому деятелю, который стоит на территории Российской Федерации. Мне кажется, что позволять подобные вещи, закрывать на них глаза, оставлять их без ответа не следует. Тем более в год 75-летия Великой Победы, в которую маршал Конев и советская армия Первого Украинского фронта, который он командовал, внесли очень существенный вклад.
Власти на демонтаж отреагировали нервно. Следственный комитет возбудил в связи с этим уголовное дело за публичное осквернение символов воинской славы России. А Общественный совет при Министерстве обороны России предложил переименовать станцию московского метро «Пражская» в станцию маршала Конева. Это вызвало поток шуток и каламбуров. Олег Пшеничный.
Требую переименовать торт «Прага» в маршала Конева, а рядом с памятником маршалу Жукову на коне поставить памятник Коневу на жуке.
Остап Кармоди.
Я бы еще и метро «Чеховское» переименовал на всякий случай. Пусть в Москве будет две станции маршала Конева. Он заслужил.
Сергей Медведев.
И, кстати, заодно можно киевский торт переименовать в коневский и котлету по-киевски в котлету по-коневски.
Даже удивительно, что в итоге обошлись одним только переездом посольства, и то сугубо виртуальным. При этом в Праге сохранилась улица имени Конева. О том, почему ее переименовывать не будут, рассказывал в февральском интервью BBC мэр города Зденек Гржиб.
Были некоторые идеи, даже не предложения, а только идеи, переименовать улицу маршала Конева, которая находится в районе Прага-3. Но первичные условия в этом случае не могут быть соблюдены. На этой улице живут и зарегистрированы множество горожан, поэтому переименовать эту улицу практически невозможно. Хотя к маршалу Коневу у нас есть определенные претензии.
Маршал Конев,
а убрать ему памятник возможно.
Ну, этот вопрос находится в компетенции властей района Прага-6. Памятник находится там, это их собственность, и они не мои подчиненные. Районные власти – это совсем другое, отличное от городского представительства. В них различные партии, и они абсолютно независимы от городских властей. По меньшей мере, в этом вопросе они абсолютно независимы.
Но в России мало кто готов поверить, что такое решение может приниматься, исходя из сугубо локальных интересов. Профессиональные патриоты строчат длинные посты о том, кому пытается угодить Чехия. Юлия Витязева.
Не знаю, как на чешском звучит «не плюй в колодец». С другой стороны, вряд ли те люди, которые принимают столь странные решения и ведут себя столь странным образом, сейчас думают о перспективах российско-чешских отношений. Наоборот, складывается ощущение, что именно за счет их ухудшений они хотят добиться каких-то преференций от Запада. Однако объективная реальность такова, что в конце концов все их грандиозные планы и расчеты сведутся к тому, что итогом всех некрасивых в отношении изучения России истории станут лишь виртуальные аплодисменты кучки вечных неудачников, которые только и способны что из-под плинтуса плевать в Россию и слать воздушные поцелуи тем, кто дает им повод для плевка.
Журналист Олег Кашин в беседе на канале «Октагон» высказал мнение, что если бы российские власти действительно хотели сохранить памятник Коневу, они нашли бы способ.
На самом деле есть, конечно, опыт, тоже, наверное, печальный, наверное, трагический, но тем не менее он есть, да, когда в 91 году из независимой Литвы уже новая Россия, по сути, постсоветская, может быть, еще вот та позднесоветская, горбачевская, эвакуировала и памятник Черняховскому, по-моему, в город Воронеж, и, боюсь соврать, но, может быть, и могилу Черняховского, или он сразу был Новодевичьем, не помню, но, по крайней мере, памятник точно. Если у тебя цель у Москвы, у российских дипломатов, у кого угодно, действительно спасти этот объект монументального искусства или объект, там, не знаю, метафизической памяти, ты ее спасаешь. И я думаю, если бы на старте споров о сносе пражского памятника действительно начались переговоры с Земаном, с муниципалитетом, с кем угодно, что окей, он вам не нужен, отдавайте нам. Может быть, сейчас бы он уже стоял в Москве, не знаю, там, на улице Конева. Но, наверное, людей, заинтересованных в том, чтобы памятник именно пал, и можно было показывать пальцем и кричать, хватало и в Москве. Потому что сказать, что официальная Россия прямо всерьез заинтересована в святости каких-то символов. Нет, она цинична, она прагматична. И, в общем, снос памятника как бы ей сейчас вполне полезен и пропагандистски, и политически, и как угодно.
И переговоры о том, чтобы перенести памятник хотя бы в пределах Праги, действительно велись. Но российские чиновники сами воспротивились этой идее. Александр Морозов.
Если бы год назад российский МИД договорился с чешским правительством перенести памятник Коневу на советский военный мемориал на Ольшанском кладбище, не было бы никаких проблем. Военные мемориалы находятся под защитой двусторонних договоров и международных норм, и все было бы прекрасно. Но я, конечно, не верил, что разум возобладает. Это же великая бешеная империя. Она может только обухом топора заколачивать в другие народы свое представление обо всем. Теперь Шойгу просит отдать ему памятник. Зачем?
Вы слушаете «Цитаты свободы». Передача о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. У микрофона Аля Пономарева. В начале недели случилось беспрецедентное событие. Цены на нефть на американской бирже сперва обвалились до нуля, а затем и ушли в минус. В соцсетях по этому поводу забил фонтан остроумия. Остап Кармоди.
День, когда цена нефти преодолела психологический барьер, да кому она вообще нужна?
Сергей Липунов.
Из комментов друзей. Почем нефть? Бесплатно. А чё так дорого?
Михаил Виноградов.
За 42 дня успели обнулиться президентские сроки, конституция, часть не самых последних конституционных свобод, право на труд, унитарное государство, парад 9 мая, доходы среднего и низших классов. Но этого им показалось мало, и сегодня туда же добавилась нефть.
Антон Табах.
Страны ОПЕК плюс договорились с понедельника добывать имбирь.
Многие блогеры внезапно почувствовали себя богатыми и задумались, не пойти ли в нефтяные инвесторы. Павел Пряников.
Бутылка водки теперь стоит 3 барреля нефти.
Леонид Швец.
Только что позвонили в дверь. Стоит мужик с ведром. Нефть WTI предлагает за пару гривен. Говорит, отдам. Брать?
Тимур Олевский.
И если нефть стоит ничего, можно купить сколько угодно нефти с поставкой через 10 лет?
И тут наступил черед пояснений, почему это так не работает. Евгений Фельдман.
Она стоит ничего в рамках конкретных контрактов с поставками конкретным способом в конкретном месте в конкретное время.
Речь шла не о физической нефти, а о финансовом инструменте, о контрактах на ее поставку в будущем, так называемых фьючерсах. Срок действия этих контрактов, касавшихся майских поставок, уже истекал, но в последний момент выяснилось, что выполнить их условия невозможно. Цены ушли в минус из-за того, что закупленную нефть физически было бы негде хранить, пояснил каналу «Россия-24» Дмитрий Маринченко, старший директор компании Fitch Ratings.
Поскольку держатели майских фьючерсов, а в основном это трейдеры, стали опасаться, что они не смогут в мае принять нефть, которую им по этим контрактам должны поставить из-за заполненности хранилищ, они стали массово закрывать позиции, то есть продавать фьючерсы. Но желающих принимать поставку нефти в мае не было, опять-таки, из-за заполненности хранилищ, поэтому за возможность продать эти фьючерсы пришлось платить. А это привело к обвалу цен и к их уходу в минусовую зону.
тем, что уход цены в минус связан в первую очередь с переполнением хранилищ, поспорил нефтяной аналитик Михаил Крутихин в эфире программы «Утренний разворот» на радио «Эхо Москвы».
Очень многие решили, что просто нефть некуда девать, все хранилища переполнены, и поэтому, нефть срочно предлагают вот с такими гигантскими скидками. Но немножко забывают о том, что это все-таки фьючерсы, а не конкретная продажа физической нефти куда-то на нефтеперерабатывающий завод и так далее. Тем более, если мы посмотрим на фьючерсы на следующий месяц, то мы увидим, что там сейчас этот сорт нефти WTI торгуется по $21.46. В плюсе, не в минусе. Также в точности Brent. У него июньский фьючер уже начался, он торгуется $25.34 или $33 примерно. Не надо валить все на то, что переполнены хранилища. Там еще где-то 75% занято, а 25% в этом так называемом кушинге еще свободно можно туда нефть сливать. Тем более, что у американцев есть стратегический запас нефти, там тоже где-то 40 миллионов баррелей еще не занято. И его могут использовать для того, чтобы принять эту лишнюю нефть. Так что это не главный повод. А повод главный – это потому, что сработали так называемые алгоритмы. И они обрушили это все хозяйство до непредставимых величин, которых раньше в истории, в общем-то, и не было.
Опять роботы.
Так или иначе, ситуация на бирже на короткое время вышла из-под контроля, и отрицательных цен мы можем больше не увидеть. Однако цены на физическую нефть тоже, скорее всего, продолжат снижаться, считает Андрей Мовчан.
Ну а что же с нефтью? Да ничего хорошего, разумеется. Надо готовиться к тому, что ближайшие новые контракты мы будем заключать по $10-13 за баррель нефти «Urals». Сравните с 45-50, о которых мы говорили еще недавно, и поймете, что будет с российским бюджетом. Что будет дальше? Дальше мы будем ждать и страдать. И, возможно, еще сокращать добычу, даже не в рамках сделки, а потому что никто не покупает нефть. А потом кончатся карантины, полетят самолеты, поедут автомобили, заработают кондиционеры в офисах, и спрос на нефть будет расти. Сперва он съест лишние запасы, цена не изменится, потом он будет удовлетворяться ростом предложения от гибких производителей, в первую очередь сланца. Потом окажется, что расконсервировать добычу тяжело и долго, а спрос уже вырос достаточно. И цена пойдет вверх. И Brent будет стоить $50 за баррель или больше. Но будет это не сейчас и не завтра.
Перепроизводство нефти началось еще задолго до кризиса последних месяцев, поясняет Владимир Милов в передаче «Где деньги» на канале «Навальный Лайв».
То есть в мире на нефтяном рынке возник кризис перепроизводства. Есть ОПЕК, есть Россия, есть американские сланцевые производители, и вместе они добывают гораздо больше нефти, чем рынку нужно. Да? Из-за этого кризиса перепроизводства несколько лет назад цены должны были упасть и держаться где-то там внизу, условно говоря. Да? Но в 2016-2017 годах пришли ОПЕК и Россия, которые сели за стол и сказали: мы этот кризис перепроизводства хотим победить. И заключить сделку, сократить добычу там на 1,5 миллиона баррелей в сутки, чтобы цены чуть поддержать выше. Да? Соответственно, попытаться обмануть погоду, обмануть природу, и этот кризис перепроизводства куда-то чтобы он ушел. Да? Но он никуда не ушел, потому что если бы не было никакой сделки ОПЕК плюс все эти годы, и цена была бы там 40, да? То на рынок не вышли бы дополнительные объемы нефти от тех же американцев или бразильцев, которые при 40 нерентабельны. А при 60 они оказались рентабельны, и эти объемы, на рынок вышли. И в итоге мы получили тот избыток, который мы сейчас имеем. Малейший же кризис, если бы не коронавирус, был бы 100% был бы другой кризис и мировая рецессия из-за торговых войн, которые затеял Трамп. Что-то бы было без коронавируса бы так или иначе. Да? И этот кризис перепроизводства, он бы настиг вас и взорвался бы все равно.
На российской экономике все это скажется не лучшим образом. В день, когда случился обвал цен на американской бирже, газета «Известия» со ссылкой на источник, близкий к правительству, сообщила, что вместо планировавшегося раньше профицита в 900 миллиардов рублей, бюджет России может столкнуться с дефицитом, который составит около 5,6 триллиона рублей. Мария Слоним.
Стесняюсь спросить, что там с бюджетом РФ? Нефть тю-тю? А что осталось? Газ? Лес?
Антон Коробков, «Землянские».
Кто там хотел слезть с нефтяной иглы? Ваше желание исполнено.
Иван Преображенский.
Природа настолько очистилась, что нефть уходит назад под землю, а в Кремле такими темпами скоро снова заведется Борис Ельцин.
Стоимость российской нефти уже достигла уровня 1998 года, что наводит многих на мысли о будущем крахе путинского режима. При этом еще недавно министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24» заявлял, что денег у государства хватит на все.
С учетом всех трат текущего года, на конец текущего года, мы ожидаем около 7 триллионов рублей в фонде национального благосостояния. Если смотреть на цены на нефть при таких ценовых составляющих, как сегодня, нам до 2024 года этот ресурс будет достаточно.
Маргарита Симоньян, со слов лиц, которые управляют происходящим, рапортовала в начале марта, что все идет по плану.
Такое падение, и даже падение ниже, чем сейчас, часть этого плана. По сравнению с 2008-м, нынешний кризис ни о чем.
В том, что гениальный план власти обернется тотальным провалом, мало кто сомневался. Сталин ГУЛАГ.
Сейчас отскок будет по нефти на 2 доллара, после стремительный рост на 4 доллара, а потом крапива пойдет, и как-нибудь выживем.
Твиттер профессор Преображенский.
Говорят, коллективы Первого канала и «Россия-1» в авральном режиме уже работают над репортажами о том, что Путин никакой роли в событиях на нефтяном рынке не играл и вообще никогда нефтью не занимался.
Константин Калачев.
Обнуление дошло и до нефти. Но повода для беспокойства нет, передайте Сечину. В конце недели снова будет больше 10 долларов. Напомню, что Сечин обещал к концу года 60 долларов за баррель. Жаль, что он не пообещал съесть свой галстук, если нефть до этого уровня не дорастет.
Твиттер Вадим.
Что-то мне кажется, что при таких ценах на нефть следующая жена Сечина выйдет за него по любви.
И при этом за десятилетия высоких цен на нефть Россия вполне могла выстроить работающую экономику. Риторическими вопросами задается Геннадий Кутков.
Дорогой товарищ Путин, а что ты нам за 20 лет построил? Ты же вроде как нам обещал к 2020 году железобетонный, еще в 2011 году себя кулаком в грудь бил, что к 2020 году мы точно слезем с нефтяной иглы, будем передовой страной, у нас должна была пятая экономика мира, то есть мы должны быть круче Германии по экспорту, и по технологиям, по науке. И чего? Ты делал все эти 20 лет, врал, обманывал. Выходит, дело, Путин нам построил ужасную экономику, полностью зависимую от прихоти арабских принцев, полностью зависимую от конъюнктуры мировых цен, и больше ничего, кроме качать природные ресурсы, дырявить землю и транспортировать по заранее созданному маршруту еще в Советском Союзе, мы ничего не научились. Вот итог Путина.
Вместе с тем многие злорадства не разделяют. Алексей Навальный.
Мы все смеемся над тем, сколько стоит нефть. А вот станем ли смеяться и шутить над тем, сколько будет стоить рубль?
Леонид Бершицкий.
Не очень понимаю, почему люди с доходами в рублях радуются обнулению нефти. Им предстоит анекдот про папу, который не будет меньше пить. Нет, это вы будете меньше есть. Но и остальным, у кого не рубли, эта ситуация показывает глубину экономического спада. Сладко никому не будет.
Илья Яшин.
Нефть подешевела, а цены на бензин в России наверняка подрастут. В смысле, нелогично? А как, по-вашему, Сечин должен свои убытки компенсировать?
Есть все основания полагать, что поддержку в сложной ситуации государство окажет не российскому народу, а Роснефти, считают комментаторы. Сергей Медведев.
Скоро у населения деньги будут отнимать, чтобы помочь нефтяникам отгрузить российскую нефть. И правильно, сколько лет с нефти матушки кормились, теперь пора и нам ей помочь.
Дмитрий Гудков.
Что означают для нас отрицательные цены на нефть? Только то, что у Путина появилась цель, куда потратить деньги, которых нам никогда не увидеть. Можно, стесав языки и клавиатуры, объяснять необходимость поддержки малого и среднего бизнеса, иначе людям просто некуда будет выходить на работу. Но самоизоляция наверняка продлится до конца мая. Но цены на еду взлетят еще выше. Но за баррель нефти будут давать уже не минус 2 доллара, а в морду. И вот тут-то, наконец, поднимутся крышки сундуков ФНБ, засияют золотые залежи резервов, и их заберет Сечин. Потому что «Газпром» и «Роснефть» – национальное достояние, а ты – нет.
Главный вопрос – существуют ли эти самые золотые залежи Фонда национального благосостояния? Вполне возможно, что это фикция, и на самом деле государству просто негде взять деньги на поддержание экономики. В таком случае вполне вероятен и дефолт, рассуждает бывший глава компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский.
С нашей властью это вопрос не экономический, это вопрос психологический.
Это вопрос того, насколько нам говорят правду, насколько нам баночки с мочой не подменили на самом деле, когда говорят по поводу состояния Фонда национального благосостояния. Мы с вами слышали о том, что Фонд национального благосостояния расходовался на приобретение разных акций государственных компаний. Мы прекрасно с вами понимаем, что это в лучшем случае государственная махинация, в худшем случае прямое воровство денег. Но то, что у вас в фонде лежат, например, акции РЖД или теперь акции Сбербанка, это вам не дает возможности заплатить зарплату людям или какие-то выплаты произвести. Эти акции сейчас, кто их еще купит? Если вот мы смотрим на это, и если мы понимаем, что наша власть в принципе не любит отдавать живые деньги, если только не себе в карман, то почему бы какой-нибудь дефолтик не организовать и, так сказать, не обрушить немножко сбережения граждан? Вон господин Кудрин выступал и сказал, что у граждан там 30 триллионов сбережений в сберегательном банке и в других банках. И что-то многовато это, так сказать, может быть, эти деньги сейчас на госзаймы пустить?
Если государство действительно пойдет по этому пути, оно может получить озлобленных граждан, которым уже нечего будет терять, считает блогер Анатолий Несмеян.
Можно предположить развитие событий. Государство будет щедро затыкать пробоины деньгами населения, а когда люди сообразят, что в ближайшем будущем на своих счетах они найдут только повесившуюся церковную мышь и бросятся спасать кровные, им просто перекроют доступ и возможность обналичивать свои деньги. Под любым предлогом. Введут лимиты или вообще запретят временно совершать операции со сберегательными счетами. По понятной причин, во-первых, режиму эти деньги нужнее, а во-вторых, если все бросятся снимать, то обнаружат, что снимать-то по большому счету уже нечего. Естественно, что столь массовое ограбление населения, да еще на фоне коллапса экономики и погружения в массовую нищету, вызовет протест, который без сомнения в первом акте подавит. Но второй акт в такой ситуации станет неизбежным, когда у людей отберут последнее, терять им станет нечего. По всей видимости, гоп-стоп состоится в течение лета, а осенью люди обнаружат, что теперь они уже точно нищие. Проблема в том, что никаких других решений нет. Нам, конечно, будут объяснять, что в эту тяжелую годину нужно сплотиться и истово верить в мудрость руководства, что шатать лодку в этот критический момент преступно, впрочем, набор аргументов известен, уныл и уже давно не работает.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Два раза в неделю я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Слушайте и читайте цитаты на сайте «Радио Свобода». До скорой встречи!